Глава 8. Все дороги ведут в болото. Таких гигантских по всем параметрам болот Артем не встречал ни на одной из планет Солнечной системы и других звезд. Создавалось впечатление, что на полюсе жили великаны, для которых планета и вырастила гранд-болото глубиной до 2 километров. С трудом верилось, что около 1 миллиона лет назад, по данным исследователей-дистанционников, болота на полюсе недоступности практически не существовали. Они начали появляться и расползаться по планете только после ухода негуманоидов, оставивших мрачные башни демонических склепов. В этом болотном мире поражало все. Глубины, колоссальные высоты и толщины деревья, своеобразные многоходульные мангры, создающие целые надводные острова, диковинные запахи, особенно сильными были запахи железа, странные существа и живые струи, медленно движущиеся сквозь теплую толщу болотной жижи и потоки мелкодисперсных водорослей, обладавшие, как оказалось, зачатками воли и разума. Во всяком случае, они всегда собирались там, где останавливались люди, и с любопытством разглядывали их коллективным полем чувствования. Самое интересное, что Зарима не боялась этих медленных болотных созданий и даже могла общаться с ними в пси-поле, хотя и не знала, что такое поле существует. Артем предположил, что многие необычные существа болота являются мутантами, порожденными влиянием черных могильников, и Селим с ним согласился. Он и сам думал так же. Природа полюса недоступности и природа Земли шли сходными эволюционными путями, экспериментируя с почти одинаковым генетическим материалом, однако существовали и отличия, обусловленные рядом факторов, присущих только данной планете, плюс влияние темной ауры могильников. После несанкционированного катапультирования ТФ каналом из подземелья под могильником в глубины болота беглецы полдня приходили в себя, изучали местность, ради любопытства осмотрели несколько мангровых островов, позавтракали. В этом южном районе начиналось утро. Потом Артем учил Зариму пользоваться кокосом, освоилась она довольно быстро, и лишь после этого выступили в поход на поиски легендарного корабля негуманских боевых роботов. Башня могильника, возле которой они вынырнули из болота, несмотря на свою высоту, выступала над густо заросшей водорослями и кувшинками поверхностью всего на 200 метров, хотя и в усеченном виде производила впечатление мощной цитадели, внутри которой спит жуткий великан-монстр. Ее разведчики обошли стороной, не желая испытывать душевный дискомфорт от потустороннего общения с мертвым демоном. Девушка-полюситка за это время успела выучить еще около 200 слов и разговаривала на унилинге все уверенней, забавно коверкая слова. Да и Артем постарался не отстать от нее в изучении полюситского языка, так что диалог у них получился вполне сносный. Зарима каким-то образом сориентировалась на местности и сообщила, что они находятся на окраине Парлевуанского гранд-болота, охватывающего лысину, 100-километрового диаметра гладкий каменный купол, который олицетворял на планете Южный полюс. Тиранское гранд-болото, в котором, по легенде, утонул дракон Мрак Махурра, начиналось на 100 километров севернее, отделенное от Парлевуанского полосой горелой степи. Таким образом, нырок в колодец со светящимся туманом сократил отряду путь примерно на 3000 километров. Оставшиеся 100 километров он преодолел бы и не имея транспортных средств, а уж в спецкостюмах с антигравами и вовсе это расстояние не казалось препятствием. Действительно, 100-километровую горелую степь они на бреющем полете пересекли за час, вдоволь налюбовавшись буро-коричневой с проплешинами черного и ослепительно-белого крупного песка поверхностью, а также глубокими воронками ядовито-синего цвета и горами голубовато-серого пепла. Почему этот пепел не развеивался ветрами, Зарима не знала. По ее словам, здесь некогда располагалось некоторое производство, сгоревшее во время небесного гнева. Что подразумевалось под небесным гневом, не знала и сама проводница, но, вероятнее всего, над этим районом, представлявшим собой технологическую зону полюсийской цивилизации, произошла одна из стычек между беглецами с корабля роботов и догнавшими их иксоидами. Бой разгорелся нешуточный, причем с применением магических средств, иначе трудно было объяснить миллионнолетнее сохранение местности в том состоянии, в каком она оказалась после битвы. Башня могильника стояла на краю степи, но не она делала погоду в этом мертвом краю, застывшем навеки, пронизанном вибрацией чужих физических законов. Конечно, разведчики не приминули бы задержаться в степи для изучения древнего поля боя, будь у них свободное время. Но времени-то как раз и не было. Уже при подлете к болоту, появившемуся на горизонте в виде зыбкого туманного марева зеленовато-серого цвета, из которого высовывались растопыренные перья и колючки исполинских деревьев, Зарима почуяла приближение плохих людей, и земляне поняли, что от погони избавиться им так и не удалось. И хотя не успели нырнуть в туманную завесу, затрудняющую локацию на многих диапазонах электромагнитных волн из-за присутствия в частицах тумана включения железа и индия, прежде чем их заметили, настроение у Артема испортилось. Он предчувствовал новое столкновение с охотниками за демонами, которое могло закончиться не столь благополучно, как первое. «Как они вышли на наш след?» — поинтересовался он у фон Хорста, возившегося с кибером. Они остановились у одного из лесных великанов, десяток стволов которого уходил в болото на добрые 200 метров, а крона представляла собой нечто вроде гигантской многоножки, покрытой желто-сиреневыми листьями и иглами. «Скорее всего, это просто еще одна стая охотников», — буркнул безопасник, блуждающий по южным областям. «Но, возможно, наши преследователи прыгнули за нами в колодец с жаждой догнать, и тот переместил их в то же место. Придется теперь сохранять режим радиомолчания, чтобы нас не запеленговали. Общаться будем только на звуки, сняв шлемы». «Надо бы посоветоваться с базой». «Я сообщил на базу о наших приключениях, но ответа не получил. Не знаю, в чем там у них дело. Может, нашу миссию раскрыла служба охраны правительства, у них своя контрразведка, а может, твой дед ушел в отставку, и службу безопасности прикрыли, поэтому помощи ждать не стоит. Будем пробираться тенью в режиме инкогнито, чтобы исключить любые случайности. Уж слишком близко мы подошли к цели». «Что вы хотите сказать?»
«Просто рассуждаю. Вслух», — рассеянно ответил Селим, заканчивая сортировать запасы в пузе кибера.
«Зарима, девочка, снова твой выход. Ищи дракона, на котором прибыл на вашу планету мрак Махур. Сможешь?»
«Я попробовать?» — несмело улыбнулась девушка. «Здесь много неприятностей, места».
Она передернула плечами. В кокосе это выглядело, как танцевальная па.
«То, что мы ищем, очень большое и имеет необычную форму, причем лежит где-то на дне Тиранского болота. Я понимать. Только я мешать, этот шкура, — она указала пальцем на свой кокос, — необходимость снять».
«Что ж, снимай, колдуй. Он будет тебя охранять». Селим кивнул на Артема. «А я вернусь через 10 минут, посмотрю на степь». Безопасник нырнул в туман.
«Ты помогать», — безапелляционно заявила Зарима, поискала глазами место, где можно было встать на ноги, и указала на горизонтальный ствол мангра толщиной в 30 метров. «Здесь». «Снимай костюм», — вздохнул Артем, не двигаясь. «Инк подскажет, как это сделать». «Он слушаться я», — гордо сказала Зарима и удивленно посмотрела на пограничника. «Почему ты отворачиваться?» Объяснять, почему по земным нормам женщина предпочитает не оставаться в компании незнакомого мужчины без одежды, было делом безнадежным, поэтому Артем сказал первое, что пришло в голову. «Пока ты будешь колдовать, я посмотрю, не спрятались ли где-нибудь опасные звери. Я сама видеть опасность, зверь», — сообщила девушка. «Здесь нет зверь, только урхи». Этим словом полюситка называла живые водорослевые струи. «Идти там стоять я!» Артем подумал и согласился. На почти плоском от толщины стволе мангра Зарима освободилась от кокоса и осталась в одной своей коротенькой нижней юбочке, заменявшей ей все нижнее белье. Артем отвернулся, держа костюм девушки. Красота молодого тела полюситки приводила его в трепет, и он с удивлением признался самому себе, что ни одна из земных девушек, с которыми он встречался, не действовали на него, как это юное инопланетное создание с задатками ведуньи. Зарим уже спокойно повернулась к югу лицом, не предполагая, какую бурю чувств подняла она в душе землянина, сосредоточилась, прижав одну руку к глазам, а вторую подняв над собой, как антенну, и начала шептать что-то на своем языке, медленно поворачиваясь вокруг оси. Через несколько секунд замерла, пошевелила пальцами поднятой вверх ладони, постояла так немного и снова начала поворачиваться. Замерла. Повернулась. Еще раз. Отняла руку от лица, опустила вторую. 8-12 лига. Нехорошее место, глубоко твердость. Неприятность места. И так еще один и один такой 20 лига. «Три района», — уточнил Артем, помогая девушке надеть скафандр. «Интересно, что это может быть? Ведь не три корабля садилось, а всего один. Укажи направление до ближайшего неприятного места». Зарима вытянул руку в сторону накренившегося засохшего лесного великана с чешуевидной корой малинового цвета. «Там есть 8-10 лига. Очень сердце биться». Она прижала руки к груди. «Селим!» — позвал пограничник. Голос увяз в тумане, не создавая эха. Фон Хорст не отозвался. «Селим!» Глухая ватная тишина, нарушаемая лишь редким бульканьем и вздохами трясины. Любопытная урха, похожая на жидкого зеленовато-оранжевого кальмара, подплыла поближе, извиваясь в серо-желтой каше, раздвигая пятна звездчатой сиреневой ряски и огромные белые крестообразные лилии. Казалось, она разглядывает висящих над болотом людей и силится что-то сказать. «А ну, поговори с ней», — вдруг предложил Артем, не особенно обеспокоенный молчанием безопасника. «В случае появления опасности фон Хорст наверняка сумел бы дать сигнал тревоги». Зарима послушно исполнила процедуру вхождения в природное пси-поле планеты, но, во-первых, костюм в самом деле мешал ей сосредоточиться, а, во-вторых, показался быстро скользивший между деревьями Селим со своим кибером. «Что вы орете?» «Мы закончили поиск», — виновато сказал Артем. Зарима определила три источника неприятных ощущений. Одно из них находится всего в 10 лигах отсюда. «Поехали». Зарима посмотрела на пограничника, тот махнул рукой. «Потом поэкспериментируем». «Что вы затеяли?» — осведомился фон Хорст. «Хотели пообщаться с урхами». «Хорошая мысль, но сначала проверим, что отыскала наша милая проводница». Отряд устремился к центральной части болота, провожаемый взглядом разочарованного болотного создания. По мере продвижения вглубь территории болота, деревьев попадало все меньше, зато сами они становились все больше и массивней. Разведчики даже замедлили полет, минуя одного из растительных колоссов диаметра трех ног, стволов которого достигал не менее 50 метров. Такие гиганты должны были расти десятки, если не сотни тысяч лет, по мере роста болот, и не исключено, что возраст большинства исполинов достигал миллиона лет. Первая неприятность места удалось обнаружить быстро. Зарима притормозила, сделала круг над бездонной трясиной, здесь в толще болота образовалось 100-метровое окно почти чистой воды, и указала на центр окна. Здесь смотреть. Артем и фон Хорст включили анализ комплексы кокосов, но земная аппаратура не смогла сказать ничего определенного, кроме вывода о загрязнении воды окислами железа и индия, а также об изменении некоторых полевых параметров данного участка болота. На глубине в полкилометра образовалась некая гравитационная аномалия, причиной которой могла быть как масса металла, так и выход металлоносных пород типа железоиндиевой руды. Систему же видения костюмов не просматривали толщу вод болота ниже 50 метров. «Глубина болота в этом месте 800 метров», — задумчиво сказал Селим. «Гравитационный бугор выступает таким образом всего на 300 метров, а ковчег демонов, по всем расчетам, должен иметь в 10 раз большие размеры. Тем не менее, проверим». Он пообщался с инком грузового кибера, освободил его от лишнего груза, сложив на ближайшем стволе мангром модуль «Пикник» и кое-какие контейнеры, и полусфера кибера нырнула в воду. «Подождем», — сказал безопасник. «Мы могли бы и сами спуститься под воду, да времени потратим больше. Вот если окажется, что это не гуманский спейсер...» Ждать возвращения кибера пришлось около 40 минут. Он с плеском вынырнул из воды в полусотни метров от точки входа в болото и устремился к хозяину, роняя хвост водяных капель и ржавые хлопья водорослей и мхов. Наконец-то! Селим поколдовал над вериалом управления кибером, вытащил усы информ-выводов с иглами штекеров. «Присоединяйтесь, посмотрим, что он принес». Артем воткнул один из штекеров в разъем на шлеме кокоса Заримы, подсоединился к инку кибера сам. Включился просмотр записи, сделанной видеосистемой аппарата. Перед глазами людей развернулась картина подводного, точнее, подболотного мира, которую он увидел. Серо-зеленые сумерки с искрами всевозможных мелких существ сменились глухой темнотой, вскоре разгоревшейся багровым пожаром более теплых глубин болота. Сменился диапазон видения. Появились бурые и темно-синие щупальца уплотнений среды, похожие на земные водоросли. На самом деле это были не расплывающиеся в жидкости сгущения отмерших микроводорослей и грибов. Цвет глубин болота еще раз изменился. Стал багрово-фиолетовым, показались заросли травы оранжево-сиреневого цвета, щиткообразные сгущения ила и торфяной взвеси. Мимо объективов видеосистемы кибера проплыл длинный извивающийся предмет неопределенных очертаний, испускающий облака мути. Наконец в траве появилась черная тень в виде гигантского гребня. На фоне видеокартины промелькнули белые цифры и буквы бланк сообщения. Гребень, утопающий в торфяно-илистом придонном слое, обладал огромной массой и был явно искусственного происхождения. «Все ясно», — прервал Селим показ фильма, — «это не ковчег, а какое-то местное сооружение из Индии. Непонятно, почему Зариме оно кажется неприятным. Он есть холодный и предназначенность убивать», — убежденно проговорила девушка. «Возможно, это действительно остатки оружия полюсидов», — согласился безопасник. «Или негуман. Сворачиваемся и идем дальше». «Сколько же тайн сокрыто в болотах», — покачал головой Артем, — «и вообще на планете». Взять бы, собрать всех охотников. Сколько интересного они бы рассказали.
Селим с уважительным любопытством глянул на пограничника. «А голова у тебя варит, Гриф. Большая вышла бы польза от реализации идеи. За четверть века поисков и блужданий наши соотечественники много чего узнали о полисе. Боюсь, только им твоя идея не понравится». Артем не обиделся, с улыбкой кивнул. «Это уж точно». Отряд двинулся дальше, к смутно видимой сквозь болотные испарения колонне могильника, до которой оставалось всего 4 километра. Она почти вся утонула в болотной жиже, и над ржавой поверхностью цветущей полюсицкой ряски виднелась лишь 100-метровая вершина, полосчатая и черная, как глыба угля. Однако что-то в ней показалось Артему неестественным, как бы лишним. Пока они не приблизились к башне, и тогда стало видно, что вершина могильника разделена вдоль оси на две части.
Разведчики остановились. «Мать честная, она разрублена», — поразился пограничник.
«Да, похоже», — кивнул Селим, для которого эта новость тоже оказалась неожиданной. «Никогда не видел ничего подобного. Это и есть второе неприятное место?»
Зарима неуверенно огляделась, закрыла глаза, прислушиваясь к шепоту духов, беззвучно зашевелила губами.
Артем вызвал визиря, не слишком надеясь на его помощь. «Микроволновое излучение», — доложил Инг. «Фон в пятеро выше естественного на планете».
Мужчины обменялись взглядами. Селим кивнул. Видимо, его Инг сообщил ту же информацию.
Наконец, Зарима закончила обряд колдовства, показала пальчиком на болото под основанием черной башни. Здесь глубокое, мрачный, недобрый. «Проверим», — решил фон Хорст, снова посылая на разведку своего помощника-носильщика. Нашли неподалеку исполинское дерево, похожее на папоротник. Разгрузили кибера на ветке, и тот без возражения отправился в глубины болота. Отсутствовал недолго, чуть больше четверти часа. Вынырнул, облепленный наростами липкой бурой грязи, самостоятельно искупался в более чистом верхнем слое болота и сел на ветку. Проделав тот же ритуал подключения к видеосистеме автомата, путешественники увидели малоотличимую от первой картину глубин болота. Однако выявленное девушкой неприятное место скрывало кое-что более интересное, нежели обнаруженная металлическая гребенка. Могильник был разрублен сверху донизу неизвестным способом. Следов меча, сумевшего разделить его надвое, не осталось, а основание склепа демона окружал странный светящийся белый лес, напоминающий геометрически правильные заросли сексаула, усеянные гигантскими шипами и стрекозиными крыльями. Смотреть на этот лес почему-то было неуютно и тягостно, словно на убитое животное, из которого вывалились внутренности. Сравнение пришло в голову неожиданно, и Артем поделился им со спутниками. «Кто знает», — задумчиво проговорил Селим, выключая запись. «Может быть, так оно и есть на самом деле. По сути, могильник — это почти живой организм, призванный поддерживать внутри себя, в своем желудке, определенные условия неопределенно долгое время. Когда его разрубили, произошла разгерметизация и утечка внутренностей с останками полудохлого демона, которые начали преобразовывать местную растительность, но не выдержали давления чужих законов, а потом здесь образовалось болото».
«Но кто мог с такой легкостью разрубить башню? Неужели черви Угаага?
Спроси что-нибудь полегче. Мы не знаем, кто побывал на полисе до нас, кроме червей. Возможно, планету посещала не одна чужая экспедиция, сумевшая обмануть сторожевых псов спайдер-системы. В легендах полюсидов присутствуют намеки на этот факт».
«Что приуныло?» — девочка. Ужасный. Вздрогнула Зарима, все еще находясь под впечатлением увиденного. Согласен. Не повезло вашему народу. Если бы не этот дьявольский ковчег, наши цивилизации могли бы дружить давно. Итак, уходим отсюда. Так есть, быстрый, здесь дрожать, неприятность, сон. К сожалению, это не сон. К тому же, как говорится, страшен не сон, а его толкование. Иди вперед, мы за тобой. Отряд набрал высоту и скорость, и через минуту раздвоенная вершина могильника скрылась в тумане за спиной. Впереди открылось бугристое, качковатое, пузыристое пространство с редкими призраками деревьев и островами ядовито-желтой растительности, из которых то и дело высовывались хвосты и усы, прятавшиеся внутри живности. Вскоре Артем почувствовал какое-то томление, приближение неясной угрозы, и в тот же момент Зарима замедлила полет. Там вперед очень большой глубокий страх. «Я тоже чувствую», — пробормотал Артем. «Похоже на всплеск пси-поля», — хмыкнул Селим. «Нас просто отпугивают, чтобы мы не двигались дальше. Неужели мы дошли?» «Ты думаешь?» — перешел на «ты» Артем, незаметно для себя самого. «Зачем думать? Проверим?» — не обратил внимания на оговорку безопасник. «Терять нам нечего. Мы или найдем ковчег, или...» «Я страх», — прошептала Зарима. «Не бойся, девочка, мы рядом. И даже если это действительно то, что мы ищем, оно давно мертво. Веди нас. Я ничего пока не вижу». Полюситка жалобно посмотрела на Артема, тот ободряюще улыбнулся, и Зарима все же нашла силы преодолеть свой слепой страх и нежелание идти вперед. Отряд устремился в самое сердце Тирранского болота, куда вряд ли добирался кто-либо из соотечественников девушки или из охотников землян. Скорость движения упала, но лететь долго не пришлось. Из прозрачно-серых струй тумана показался странный предмет, напоминавший косой, низко торчащую из болота, гигантскую ручку трости с наплывами и нишами. Рядом виднелась еще одна такая, а в сотни метров еще. Три одинаковые трости светло-коричневого цвета, блестящие, словно полированные, вырастали из зеленовато-оранжевой жижи на одинаковую высоту, около 40 метров, и, казалось, с нетерпением ждали гостей, чтобы превратиться в суставчатую лапу гигантского насекомого, схватить их и отправить в пасть неведомого монстра. «Ковчег!» — изменившимся голосом проговорил Селим. «Черт возьми! Здесь ничего не должно быть! Мы же отсканировали все болота сверху и ничего не увидели! Потому что в воде слишком много железа и индия», — сказал Артем. «Вот локаторы и не взяли. Но уж больно невзрачный этот ваш ковчег. Он весь глубоко болото», — робко проговорила Зарима. Селим не ответил. Он вызывал базу.